Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова Дамир Миронов, и сейчас нам предстоят увлекательные разговоры с моим коллегой, преподавателем школы внетелесных путешествий в Калининграде Юрием Денисюком. Юрий занимается практикой внетелесных путешествий уже с 2005 года. Тема, которую мы затронем, это как именно Юрий использует практику внетелесных путешествий в своей жизни. По его рассказу вы сможете понять, как вы сами сможете использовать данную практику. И тема, на которой мы сегодня поговорим, это здоровье в практике внетелесных путешествий. Как с помощью данного феномена улучшить свое здоровье или даже вылечиться от болезней. И также вкратце затронем практический опыт, связанный с темой путешествий и развлечений данной практики. Я предлагаю тебе, Юрий, рассказать несколько слов о том, как ты впервые познакомился с этой практикой.
Вообще первый выход? Ну, я затрудняюсь сказать, когда у меня был именно самый первый выход, потому что, как у большинства людей, у меня это было, насколько вот... Я даже не понимал, что это такое. Бывало, что вроде бы ночью встал, походил, что-то сделал, кого-то спросил, родителей там, прочее, это еще в детстве. А потом утром, и все причем реально, утром спрашиваешь родителей, вы сделали то-то, то-то? Они говорят, ты чего, этого не было.
О чем ты?
Да, я говорю, ну как же, я же с вами говорил. Это из таких простых. Я просто помню, что такие примеры были, но когда и насколько, не, я не помню. Вот.
А, то есть это было спонтанно, и ты как
да,
даже
спонтанно,
не ожидал, что такое возможно?
Да. А то, что вот особо запоминалось, оно тоже, конечно, встречалось. Но вот такие вот резкие с эмоциями, там, как вот сонный паралич и прочее, не всегда такое бывало, но это было, конечно. И опять же, сказать, когда это было первые разы, не помню, очень давно.
Смотри, если в общем не затрагивать конкретную дату, да, самого первого опыта, а вообще, когда ты с этой тематикой стал сталкиваться, то есть, например, ты как бы жил обычной жизнью, да, и совсем об этом ничего не знал, и потом стали происходить такие подобные вещи, либо ты стал вспоминать, что они с тобой происходили когда-то ранее. Ты, возможно, стал узнавать информацию об этом, там, нашел какой-то сайт, где об этом было написано, да, и вот что, собственно, поменялось от того, что как бы тогда, когда ты не знал об этом, и тогда, когда ты уже как-то стал с этим знакомиться, как это вот происходило, ну буквально вкратце, да, вот перед началом,
вот
чтобы слушать.
Вкратце просто мне просто сначала это объясняли, как родители тебе это просто ярко приснилось, разумеется, это интерес поугас, но все-таки я вот потом случайно нашел несколько книжек там по астралу, прочему, и меня это, конечно, заинтересовало возможность применения. Это где-то было году в 2002, что ли. Меня вот возможности заинтересовали, то, что там можно. Ну, разумеется, это было с мистической точки зрения все описано. Не с теми техниками, которые реально работают. И в основном описание вот этих вот людей, которые, ну, без особого практического применения.
Просто там рассказывался о том, что это такое, как это хорошо.
Да, насколько это хорошо, насколько это замечательно. Хотя я уже примерно, насколько это замечательно, так или иначе, успел тогда столкнуться. Но, конечно, это сподвигло поиск дальше. Но именно до хорошей практики, это, конечно, тяжело было набрать, потому что вроде попробуешь, не получается, теряется интерес. Вроде и переживал это, а сделать по вот этим книжкам было невозможно. Поэтому интерес терялся.
Вот. И получается, вот когда ты уже практиковать начал, ты, я как понимаю, познакомился с информацией от Михаила Радуги, что ли, да?
Нет, опять же, я нашел более-менее информацию, не информацию, а как бы технологию, которая действительно мне пообещала. Я нашел диски Роберта Монро. Поэтому, в принципе, одного из того авторов, который действительно сильно сумел увлечь и хоть не работающие техники, но предлагал, вот, это вот Роберт Монро. Все знают, наверное, насколько сложно по его техникам вообще попытаться что-то сделать.
Но, по крайней мере, возникает большой интерес все-таки.
Да, очень большой интерес, и как минимум вот по тем же самым дискам очень хорошо ты учишь расслабляться и на уровне запоминания состояний, если это, в принципе, хоть как-то получилось. Потому что вот все, кто более-менее занимался уже по техникам Михаила Радуги, знает, что даже если ты тренируешь прямые техники спонтанно, ты начинаешь себе намного чаще осознавать во сне. Это идет как бонус. То есть у меня практика все-таки благодаря косвенно этому, так сказать, феномену бонуса у меня увеличилась намного. И более-менее, вот поэтому я говорю, что с 2005-го прошло, угу, у меня вот так вот, что я начинал набирать уже достаточно стабильно значимый уже опыт, что-то там пытаться делать.
А как ты познакомился вот первый раз с школой интересных путешествий Михаилом Радугой?
Все-таки, несмотря на то, что у Монро обещались хорошие достаточно результаты и прочее, я получил не так много практики, как там и обещалось. И я поэтому стал искать все дальше и дальше. И случайно наткнулся на ссылку АИНГ и посмотрел там вот эти техники. И узнал, наконец-то, большую часть своих ошибок. Угу. Что нельзя начинать практику с прямых техник. Как только я отложил прямые техники и стал пользоваться непрямыми техниками, ну, вот это, по сути, был судьбоносный перелом. С дисками Роберта Монро я где-то 2 года промучился. И где-то вот в этом промежутке, к концу тех 2 лет занятий с дисками, я узнал о техниках, методике Михаила Радуги. По его вот техникам мне начинали лучше идти результаты.
А и насколько быстро ты получил результат, когда ты познакомился с данными техниками?
У меня результаты пошли очень быстро. Я не знаю, благодаря чему. Может, потому что уже намучился с теми дисками, так сказать. Но, mm-hmm, скорее всего, потому что грамотно все изложено и учтены вот эти методологические особенности. У меня где-то за 3 месяца стало получаться стабильно 2 выхода в неделю, а потом, угу, при особом желании настроить, когда ничто не мешало, у меня получалось выходить каждый день практически в неделю.
Услышал.
По несколько выходов за ночь.
Ну, здорово. Получается, если по сравнению, когда ты знакомился с Монро, это где-то прошло 2 года, да, и выходы,
да,
были очень редкие, а тут за 3 месяца...
Да, у меня именно по дискам вышло прямых выходов где-то всего лишь 6 за год. Mm-hmm. Поэтому основной опыт у меня был только благодаря вот этим спонтанным выходам, осознание во сне, и вот утром что-то как-то случайно почему-то получалось. И я не знал, почему вышло. Не понимал, mm-hmm, сути. Благодаря техникам вот я сразу понял, что к чему и как. Все было разъяснено от и до.
А, и вот смотри, сложно ли было тебе получить вот этот первый опыт, когда ты уже делал его вот осознанно? Когда ты начал практиковать данными практиками, да, и когда ты знал уже, что для этого нужно делать конкретно, до этого, понятно, не было конкретного понимания, да, полной, да, как бы системы не было. Но когда у тебя появилась полная система в голове, сложно ли было получить вот этот первый осознанный опыт выхода в фазу?
Чрезвычайно легко. Все получилось именно, что называется, по расписанию. Некоторые трудности, конечно, все равно были, не сразу же в эти, как бы... У меня вот что было проблема? Вышел вроде. У меня самая большая проблема по техникам произошла какая? Мне было все равно там трудно долго удержаться. Угу. Постоянно выкидывало.
Но выходить ты уже мог...
Но выходить у меня как... получалось, да, без, угу, проблем уже, угу, сразу.
Но это уже первый самый как, такой глобальный шаг пройден, а потом уже практика начинает заниматься именно, ну, вторыми уже вопросами, как там удержаться.
Да-да-да.
Но вот у тебя есть что-то, вот, возможно, что-то интересное в плане твоего, твоей смены мировоззрения, когда ты стал вот практиковать, как ты стал относиться к жизни? Возможно, что-то поменялось о мироустройстве, о устройстве человека?
Ну, так или иначе, конечно, поменялось. Это не может оставить человека таким же, который не знает другую, так сказать, другое состояние сознания, другой образ жизни, потому что фаза – это все-таки действительно второе пространство жизни, так сказать. Понимание становится по-другому. Ну, понимаешь, что сознание наше – это нечто все-таки действительно большее.
То есть человек не только то, что он привык о себе думать, да, и есть,
да,
некие,
да,
скрытые возможности, ресурсы, скрытый потенциал, который есть, ну, естественно, и в тебе, да, когда ты с этим знакомишься, и ты понимаешь, что это есть в каждом человеке, и каждый человек это может в себе развивать.
Да, потому что в человеке огромнейший ресурс вот этот, угу, вот заложен. И даже вот если исходя вот и что очень правильно, чисто прагматической точки зрения, это невероятные возможности.
А вот, вот ты говоришь о прагматичном подходе. В чем все-таки его плюс по отношению к подходу, когда мы говорим о данной практике, как такая практика эзотерического характера или что-то это, возможно, мистическое?
Плюс прагматического подхода заключается в чем? Во-первых, он все равно не ставит крест на вот этом эзотерическом. Он просто-напросто допускает это, но относится со скептицизмом. Он это будет проверять. Он допускает возможность, но он не верит и не бросается с головой туда, чтобы добиться непонятно чего, непонятно для чего, по сути. Ты не тратишь лишнее время. Ты получаешь сразу конкретные результаты и работаешь в том направлении, то, что достижимо уже, в принципе, то, что ты можешь потрогать, ощутить, узнать сейчас, здесь. Это, согласитесь, все-таки очень большой плюс.
А эзотерический подход что может обещать? Что вы можете...
Эзотерический подход, например, может обещать человеку выход души из тела, и ты можешь узнавать информацию о том, которая на самом деле не будет точно.
То есть там пообещают, как бы, да, что ты выйдешь в физический мир и узнаешь там, увидишь там...
Вселиться в другое тело, там, кто-то может там на уровне вот такого вот... Почему бы не попробовать, вот раз душа выходит в тело, скажем, миллионера залезть, и может потратить очень-очень много времени, ну, согласитесь, ни на что.
То есть, по сути, в потенциале, в теории это возможно, но зачастую на практике это не получается у новичка, и происходит такое несоответствие, да, почему?
Да, и он будет тратить силы там это, или там по Карлосу Кастанеде искать разных сущностей вот этих вот, куда-то чего-то получить, достичь, угробить просто массу времени. Не получив при этом ничего, по сути.
Ну, так вот, да, часто и бывает, когда люди...
И при этом потом он, конечно, может разочароваться, а это ерунда. А при этом он может упустить возможность. Это же дает потрясающие возможности пользоваться информацией, которую наше подсознание – это потрясающий вычислительный ресурс. Мы можем это использовать для бизнеса, мы можем уже прогнозировать. Люди умеют прогнозировать все настолько хорошо, если это вот помножить на 1000 или сколько, во сколько раз подсознание превосходит сознание, можно достичь в жизни такого успеха, реального успеха. Это, конечно, тоже все равно даже с прагматической точки зрения нужно уметь. Но это, в отличие от эзотерики, проверено, достижимо. Потому что вот хочу еще раз дополнить вот... Потому что работает, допустим, человек и думает, ожидает его повышение или нет. Что нужно сделать, каким образом? Бывает, что, ну, не знает человек, что нужно сделать, как относится начальник и прочее, какие мнения ходят в коллективе. Он как бы знает подсознательно, правильное решение и прочее принять не может, не знает, как поступить. В фазе мы можем это сделать. Но, опять же говорю, при определенных навыках. Навыках получения достоверной информации, что там есть свои подводные камни и течения, можно ошибаться.
То есть в любом случае, даже практикуя в внетелесное путешествие с прагматичным подходом, естественно, нужно сначала этому научиться и натренироваться, чтобы получать адекватные результаты. Не сразу, не с первого дня, там, раз ты вышел в фазу, прочитал учебник, ты сразу все об этом узнал. То есть это нужно постепенно практиковать, так как в любой, абсолютно любой практике нужно постепенно набираться опыта, и с этим опытом уже, может быть, двигаться дальше.
Да, абсолютно так.
Так, ну хорошо, да, давай тогда вот подробнее обсудим именно тему, вот как раз-таки мы, да, подошли к практическому использованию, мы вот хотели поговорить на тему здоровья, как, что вот ты бы хотел рассказать на тему здоровья, и как практически именно ты использовал практику внетелесных путешествий при лечении жизни себя, возможно, либо, других.
Ну, я пытался и достаточно с успехом использовать для лечения самого себя. Наш мозг, он обладает очень колоссальными возможностями регулировать все процессы в нашем теле. По сути, все контролируется так или иначе корой головного мозга, нашей мыслительной деятельностью, даже эндокринная система. У меня вот как-никак есть биохимическое образование, биологическое, сейчас еще и на медицинском. И поэтому я вот знаю, что из-за определенного катехоламина, который нейроны мозгом выпускают, вот там угу. нервная клетка, там через гипоталамус выделяются определенные либерины, либо статины. И гипофиз, который контролирует все остальные эндокринные железы, может очень здорово повлиять, например, вот выделив гормон роста. Вот выпускается нужный катехоламин, попадает вот, в гипоталамус. Гипоталамус вырабатывает соматолиберин. И гипофиз уже вырабатывает количество соматотропина, которое может достигать просто гигантского количества. Потому что, просто к примеру, у нас есть вот эндогенные стимуляторы соматотропина. Самым сильным из них вот является бета-эндорфин. Он способен повышать уровень гормона роста в 20-30 раз по сравнению с нормой. Это огромное количество, и те люди, которые знают, что собой представляет соматотропин, для чего его можно использовать, это чрезвычайно хорошее средство для залечивания травм различных, растяжений. Это, по сути, единственный гормон и лекарство, вот, которое способствует восстановлению хрящевой ткани. Это очень важно, может быть, для тех, у кого так или иначе случилась травма спины, колена, локтя, где именно поврежден хрящ и требуется восстановление, а все-таки препарат очень дорог, да и сами понимаете, когда организм свое выделяет, это намного лучше, чем все-таки извне.
Как происходит именно практически, да? Что ты делаешь вот в практике для этого?
Вот почему я упомянул о катехоламинах и эндорфинах. Дело в том, что наши катехоламины выделяются в зависимости от наших ощущений. Если мы испытываем чувство страха, ужаса, у нас выделяется огромное количество адреналина, который стимулирует работу всех желез. Если мы испытываем ощущение сильной боли или, наоборот, счастья, удовольствия, у нас вырабатываются эндорфины. Это гормоны счастья, их так еще называют. В фазе любую эмоцию, любое чувство можно взвинтить настолько, которые ты в реальности просто не ощущаешь. И те, кто практиковал, знают, что там настолько, может быть, мало того, что гиперреально, но настолько эмоции, так сказать, переполняет, что ну, в реальности даже, наверное, прыжок с парашютом не вызовет таких ощущений. Если человек получает, вот, скажем, эмоцию вот, счастья вот этого вот сильного, идет вот выброс очень сильный эндорфинов, которые запускают цепочку, и идет в результате чего сильная выработка вот этого гормона роста, который окажет нужный лечебный эффект. То есть, как минимум, через влияние разных, на разные ощущения можно добиться выработки того и нового гормона. Например, вот при ощущении холода у человека защитная реакция, так или иначе повышается уровень гормонов щитовидки, которые повышают производство тепла в теле. Уровень норадреналина, это гормон ярости, вот прочее, он, например, способствует выделению гонадотропина, что влияет на половые функции. Просто некоторые эти вот тонкости, вот если знать, можно регулировать очень здорово свою собственную эндокринную систему для получения того или иного гормона.
А вот смотри, а как человеку, либо новичку, кто вот, ну, не знаком, да, с подобными терминами, чисто на практике вот, решить какие-то такие свои вопросы? Ну, например, вот, проблемы там, с позвоночником, либо с коленом. Да? А какую эмоцию, либо какое действие ему нужно вот, в фазе совершать для того, чтобы вот, улучшить заживление?
Ну, вот именно с травмами лучше как раз вот, вызывать эмоции, вот эти вот ощущения, счастье вот эти, потому что именно вот за счастье отвечают эндорфины. Они как раз в выработку запустят соматотропина, который будет залечивать вот это все. То есть ты там представляешь, колено зажило, прочее, испытал что-то прекрасное, чудесное, и у тебя так или иначе пойдет вот это выздоровление. То кроме есть... того, там все равно ты сможешь получать определенные подсказки, какое именно нужно тебе вызвать ощущение.
А
в
как
практике, вот, когда ты что-то пытаешься с эмоцией, как-то работать, скажем, с коленом, что-то там может косвенно как-то прийти подсказка. По-разному бывает.
Угу. Ну, как, вот какие могут быть, например, подсказки? Это, возможно, общение, да, с кем-то, либо это,
да,
просто
общение
интуитивно?
С кем-то, пока ты там в фазе что-то делаешь, к тебе может просто один так вот как бы подойти прохожий и сказать, знаешь, тебе стоит еще добавить вот это. Или, знаешь, тебе стоит просто, и может он оказаться прав, сказать вроде как бы ерунду, на первый взгляд, тебе стоит изменить отношение свое к чему-то. Вот, потому что бывает, что у человека, скажем, проблемы, кости болят и прочее, он, у него там стресс просто бывает, потому что у нас все-таки многие заболевания носят психосоматический характер. И, по сути, какой-то глубинный стресс, который выражается вот в этих, то, что у нас просто уже обостряется из-за того, что у нас просто неправильно в целом нервная система, ну, неправильно работает и в целом находится в стрессе. Бывает, уже достаточно его снять, и проходит намного быстрее.
А вот смотри, практикующему новичку важно знать медицину, физиологию, да, так, как сказать, в подробностях, либо все-таки, ну, это желательно, конечно, знать, от этого будет
это,
польза.
И, конечно, прочесть крайне желательно, потому что, да, допустим, человек не поймет, для него это сложно, но подсознание это запомнит и будет знать, но будет обрабатывать. Так или иначе, потом он сможет с помощью техник получения информации обработать это и применить.
Но в любом случае любой может начать даже с нулевыми знаями пробовать,
да, даже
и
с
узнавая дополнительную информацию уже как бы из физической реальности, да, там на тему, на ту тему, которой ты занимаешься, естественно, это будет взаимодополнять друг друга и давать еще как бы сильный эффект.
И хотелось бы заметить, вот кроме того момента, что вот мы каждой эмоцией, вот как страхом, гневом, ощущением счастья, контролируем выработку всех гормонов, как минимум еще мы должны не забывать об том, что эффект плацебо действует. То есть даже если мы не знаем, это самое начало для новичков очень, я думаю, полезно знать. Просто берем там какое-то лекарство, даже не зная его действия. Оно окажет как минимум все-таки эффект плацебо. А если мы еще будем все-таки знать и ощутить, вот очень мне нравится этот пример, вот Михаил Радуга его везде, я заметил, использует, попробовать в фазе выпить водки. Человек чувствует этот эффект, и если вот ты там этот эффект от лекарств также ощутишь какого-нибудь, то эффект даже будет превосходить намного эффект плацебо. Там можно таким же образом использовать, скажем, против простуды. Не зная даже, как вот насчет гормонов ясно, как эмоции определенные. А тут мы, допустим, не знаем, что вызвать, какое ощущение. Мы берем, допустим, владея вот этими техниками, что определенное вещество вызывает такое-то воздействие, ощущаем там, организм как-то сам что-то подстроит, сделает, и это будет уже далеко не эффект плацебо. Это будет отличаться высокой эффективностью.
То есть это что, о чем говорит, да? Мы используем внутренний ресурс нашего, да, потенциала, нашего, как, да, наших внутренних сил, в которых в нас, оказывается, внутри есть, так сказать, тот механизм, который позволяет вылечить, собственно, любую болезнь.
Любую можно именно вылечить.
Вот что интересно, как бы это все работает, это все можно, да, использовать. И на данный момент, как я смотрю, просто мало еще вот конкретно, да, адекватных практических исследований на эту тему, чтобы как бы раз измерили, проверили и доказали. Да, пока этого нету, но, собственно, мы уже к этому подвигаемся, да, все ближе и ближе.
Как раз вот мало исследований, потому что вот все-таки больше людей ударяется в эзотерическую часть, нежели вот как раз вот с прагматической точки зрения. Вот был бы большой плюс, если бы все вот брали за краеугольный камень этот подход.
На самом деле я сейчас наблюдаю такой момент, когда мы постепенно переходим от таких эзотерических взглядов, непонятно о чем, да, к более прагматичному подходу, потому что люди, например, обучаясь данной практике, им уже, они уже много книг читали по эзотерике, огромное количество книг, и они все-таки начинают понимать, что это хорошо, это заманивает, но практически в жизни не всегда от этого есть результат. И люди зачастую, вот как бы судя по своему опыту, когда провожу семинары вот в Казани, а люди спрашивают не просто то, что вот да, мне это интересно, я хочу там поразвлекаться. Они все-таки начинают больше узнавать информацию о том, как это практически можно использовать в жизни, либо же у людей есть уже конкретная цель, либо вопрос, который они хотят решить с помощью практики практически. И я вот честно скажу, что такую тенденцию замечаю не только в своем окружении, в своем городе, и также еще в интернете, да, на ресурсах.
Ну вот у меня пока вот в Калининграде в основном, конечно, с эзотерической точки зрения смотрят пока что, вот, что немного вот удручает лично меня.
Ну, ты уже есть в Калининграде, и поэтому... Тут ведь дело в чем? Люди зачастую начинают ознакомиться с этой практикой, с точки зрения эзотерики.
Ну, я и сам с эзотерической точки зрения туда пришел, вот, к практике. Вот. Жалко, что все-таки теряется зачастую очень большое количество времени.
Вот смотри, а нет людей и нет как бы информации о том, что все-таки это можно использовать практически. Потому что если я забиваю фразу в поисковике на эту тему, мне по большей части выходит большее количество, например, эзотерических сайтов. Естественно, я в первую очередь с этим знакомлюсь. Но так как сейчас уже есть большое количество филиалов, да, где этот феномен исследуется с прагматичной позиции, и так как уже в твоем городе есть ты и есть люди, которые этому уже обучаются, то ну, я уверен, что многие люди будут находить и твою информацию, и подходить уже к практике с прагматичной позиции и не будут делать каких-то ошибок. Может быть, опишешь конкретный случай вот, собственно, в своей жизни, вот именно по поводу лечения. Это, возможно, вот работа с воспалением, позвоночник, да, либо залечить какую-то рану. Можешь описать тот конкретный случай, когда ты, вот у тебя был какой-то недуг, и ты вот за какое-то время с помощью фазы этот недуг решил, либо снизил его негативное влияние?
Вот один из примеров, вот у меня вот на ноге был инфильтрат, который очень сильно воспалился. Разбухло, я пошел к врачу, там врач мне, значит, прописал кучу антибиотиков, хоть инфильтрат прошел, угробил себе при этом желудок и прочее, но до конца инфильтрат не исчез вот на ноге вот так. Когда он снова воспалился, так или иначе, я решил вот его попробовать лечить именно в фазе. Приемами там такими, типа вот массаж через кожу, по кости и прочее. Где-то за полторы недели без всяких антибиотиков у меня нога, которая чуть ли не в полтора раза вот тут вот вздулась у голеностопа, воспаление прошло само. Ну, не само, а благодаря тому, что я вот в фазе убирал. Mm-hmm. Без антибиотиков. Реально вот действовать в фазе настолько, вот, как действовали бы вот достаточно сильные лекарства. Также вот у меня очень неплохо получилось, вот у меня у самого травма спины была приличная. Залечить, я и до сих пор пытаюсь вот лечить спину, но до конца не получилось еще залечить, но намного улучшит состояние моих хрящей в позвоночнике. Успехов я достиг.
И вот что тогда для этого делал в фазе?
Ну, я вот с помощью эмоций вызывал эндорфины, выброс эндорфинов. А, кстати, один из признаков, что у вас очень хорошо получилось вызвать выброс гормона роста, ну, приходя в себя, гормон роста, вот он очень сильно стимулирует потовые железы. С вас, с кожи, как будто вы там пробежали километров 20, вода течет. Я вот вызывал эмоциями вот себе выброс гормона роста. И это некоторые техники, как вот опять же этот массаж через себя. Ну вот руку вот так вот и трогаешь себе диски, позвонки там прочее. Таким вот способом я делал. Определенный результат дает. Да, не сверх красочно так вот супер исцеление, но ситуация с хрящами у меня улучшилась намного.
Но при этом ты как бы проходил лечение уже как бы ну, в больнице, либо нет?
В реальности я до этого пробовал, эффекта по сути не было. Более того, вот эти вот лекарства, многие, которые нужны для позвоночника, ну, в наших больницах просто не дают. Тебе ни при одной травме в провинциальном городе соматотропин не назначит. Потому что это чрезвычайно дорогой препарат. Это ты узнать можешь только в интернете и прочее, что по сути только он один может вылечить. А у нас же, как правило, врачи назначат что-то только противовоспалительное, на уменьшение боли и прочее. Но это можно сделать и без всяких вот этих. Конечно, это улучшает общее состояние просто самочувствия, но травму не вылечивает. Ну, это я так делюсь своим опытом с травмами спины, знакомством и нашей медицины.
В общем, вот на данный момент, если сравнивать твое состояние до как бы применения, да, вот как бы лечения в фазе, и сейчас вот уже видны конкретные изменения, конкретные улучшения, да? Как, да, ты, намного, как ты себя сейчас чувствуешь?
Мне даже как-то приходилось использовать корсет и прочее, чтобы ходить подольше. Очень быстро спина уставала, и болели там вот радикулит и прочее. Сейчас многократно меньше.
Угу. А вот ты не пробовал, интересно, сверить те как бы данные, которые фиксировали врачи, да, до как бы вот лечения в фазе, и сейчас сходить эти данные снять снова? Как ты думаешь, какой будет как бы результат, и как это могут объяснить врачи?
Происходило как? Я пользовался тем, что они давали, но улучшений не было. Угу. По сути. На время только вот то, что вот обезболивающие анальгетики. Все. Там как? На симптоматику, на что жалуется пациент и прочее.
То есть они сейчас просто замеряют, да, как бы заново результаты, увидят, что симптомов как бы нет уже, скажут, вы здоровы, да, к примеру.
Да, потому что вот некоторые вот травмы и прочее, все-таки не всегда врачи находят и причину. А вот как раз вот в фазе можно найти причину вот тех же вот травм позвоночника поподробнее, потому что никто все-таки лучше, чем ты сам, себя лечить не будешь. Врач, он тебе даст только, чтобы ты просто себя более-менее нормально чувствовал. Ты же себя будешь лечить. Вот в чем еще соль.
Ну, здесь еще тоже проследуется такая закономерность, что сейчас врачи, по сути, так сказать, одно название врачи, да, одно лечит, другое калечит.
Да. Вот именно поэтому я вот тот же инфильтрат у себя, вот когда была именно возможность, лечил именно все-таки в фазе, а не лекарствами. Потому что антибиотики все-таки хорошо известно, как на желудок влияет и на все остальное.
Все-таки что можно слушателям советовать? Что идти, ну, не ходить, да, к врачам, а заниматься только самолечением, либо все-таки использовать и те способы?
Не стоит ходить, потому что, как минимум, вы услышите их мнение, вы узнаете те лекарства, которые они советуют, вы сможете также более-менее проверить, что вы узнали в фазе для лечения себя. Может вам попасться и адекватный врач, так сказать, знающий. И как минимум для обработки информации для подсознания это нужно, чтобы в фазе получить более полную достоверную картину.
Даже, например, просто посмотреть снимок, да, какой-то, который в бессознательно загрузит огромное количество информации, да, на эту тему. Ага, ну, в общем, здорово, да, вот очень интересно ты рассказываешь по поводу своих опытов, своих исследований. Еще что-то бы ты хотел добавить именно на эту тему? Потому что у нас остается совсем немного времени, и мы, да, можем дальше двигаться. У нас еще остались некоторые небольшие темы.
По сути, мы все так сказали, но я просто хочу еще раз подчеркнуть. Наш мозг обладает уникальнейшими, колоссальными ресурсами, которые мы зачастую, не зная, растрачиваем зря. Наш мозг может вылечить фактически любую болезнь. Все что угодно. Нужно только просто уметь.
Ну, нужно просто, в общем, знакомиться со своими внутренними ресурсами, способностями, развивать.
Потому что они поистине огромные.
Стучащему дверь откроется, да? Кто захочет это узнать, то об этом узнает. Так, ну хорошо, перейдем на последние вопросы, которые мы обсудим. Мы их обсудим вкратце. Тоже очень интересный опыт, который у тебя был. Этот опыт именно связан с путешествиями в практике и это развлечение. Ты рассказывал, что у тебя был опыт разделения себя на несколько личностей, эксперименты с предметами и управления стихиями. Вот расскажи об этом.
Всем понятно, что фаза представляет для каждого человека, ну, огромные возможности что-то испытать новое. Даже то, что как бы в голову прийти не может. Там можно, вот как уже было сказано, разделить себя на несколько личностей и при этом попытаться понять, как это ты можешь одновременно ощущать себя несколькими людьми. разных возрастов, разных полов. Ты ощущаешь себя одновременно и тем, и тем, и тем, и в то же время ты как бы один. Ну, опять же, сложно на словах сказать, это mm-hmm. нужно попробовать пережить.
Нужно прочувствовать, да?
Да, потому что фаза – это, ну, другое состояние сознания, нежели зачастую, нежели вот в обычном реальном мире. Там мы можем также узнать и другие мерности пространства. Мы живем, как бы ощущаем три мерности пространства. Там можно попробовать больше. И это вообще на словах не передать, что и как. Угу. Там, когда 11-мерное пространство. Может, это просто исключительно создается впечатление, что ты пережил такое. Но в любом случае, ну, с пространством. Словами это сложно сказать. Но определенное понимание, что-то расширение знаний своих о том, каким может быть время и пространство, это может неплохо обогатить в этом направлении.
Я бы хочу добавить, что самое интересное, по сути, вот в этой практике, естественно, происходит не тогда, когда мы о ней говорим, не тогда, когда мы о ней вспоминаем, о том, там, что было это, было то, а именно тогда, когда мы сами находимся в фазе и испытываем данный опыт как бы здесь и сейчас. Естественно, самое интересное в это время
происходит. Потому что можно говорить, вроде на словах это может прозвучать не столько интересно, а в фазе, когда ты это испытаешь, ну, ё-моё, это же что... Вообще мир меняется, так сказать.
Ну вот в двух словах, как ты вот делал этот опыт с разделениями на личности? Что ты для этого, собственно, делал?
Один из методов, способов, как бы проецирование себя. То есть ты тут стоишь, тут же себя спроецировал в другую часть, попробовав ощутить, и потом одновременно пытаешься себя ощутить тут и там. И также из вот этих вот, как бы, проекции, что ли, если назвать можно так. Сложно еще говорить, потому что терминологии для этого нету говорить.
Фантомное тело, да, может, так это назовем? Фантомное тело,
да,
может.
Фантомное тело, если вот все-таки пытаться эзотерической терминологией пользоваться, выделяя вот эти вот фантомных своих двойников. Один из способов. Может случиться так, что просто вы выходите в фазу с намерением, и вы уже будете сразу разделены на несколько. Мне, например, так получилось сразу быть разделенным на целые капли дождя. Это может быть спонтанно. Причем интересно, почему-то спонтанные вот эти вот разделения с намерением сразу. Это, не знаю почему, но переживается более качественно, что ли, почему-то.
Это вот...
Ну, по крайней мере, у меня, в моем опыте.
Ну, на самом деле, не ты как бы один с этим сталкиваешься, да, я вот сейчас вспомнил один из примеров практиков, которые испытывали подобный как бы опыт. А человек, находясь в этом состоянии, одновременно может себя как бы ощущать птицей, пролетающей, да, мимо скал, этими скалами и вот этой как бы огромной волной, которая разбивается о скалу на мельчайшие капельки, и он одновременно ощущает себя и во всем этом, себя сразу.
Да-да, и может даже получиться вот так вот сделать, что себя начинаешь ощущать птицей, ветром вот этим, каплями дождей, и даже планетой, реками, рыбами и всеми деревьями. Даже до этого можно дойти, докрутить.
То есть здесь, по сути, как бы нет никаких-то рамок?
Да, в фазе нет. И, разумеется, понимание, осознавание этого, ну, не выразить это словами, что это такое и как. Это настолько здорово и... Настолько, опять же, влияет на миропонимание, может, что-то, одно из тех, что с материалистической точки зрения мы изучаем тоже непознанное, что человек – это может быть еще что-то, кроме нашей работы мозга, может быть.
Ну, на самом деле, эта тема уже именно относится к духовному развитию, да, в практике. Это тоже одна такая большая отдельная тема. Я думаю, мы о ней тоже как-нибудь поговорим, либо, возможно, нам кто-то из преподавателей то подробно расскажет об этой теме. Вот, это тоже достаточно... И на самом деле, этому тоже есть и объяснение, и те практические вещи, которые можно использовать в практике интересных путешествий именно для духовного развития. Потому что вот то, что, о чем ты говоришь, я сталкиваюсь с тем, что это именно... Почему мы воспринимаем это очень необычно, почему нас к этому тянет, и почему нас это как бы оздоровляет, вдохновляет, да? Потому что именно это связано с духовным развитием, а сама тематика духовного развития, она как бы говорит сама за себя, это самореализация, раскрытие своего потенциала, предназначения, способностей. Может быть, тогда вкратце еще раз расскажешь, вот, по сути, вот управление стихиями у нас осталось, да, эксперименты с предметами, может быть, что-то вы можете добавить еще?
Ну, после тех, конечно, это будет немножко длинновато.
Да, я тоже сейчас думаю, задавать ли эти вопросы или нет.
Вот, ну, конечно, можно просто попробовать, но, опять же, многие мечтают там попробовать телекинез, превращение предметов и прочее. Фаза – это вот из области вот этих вот развлечений, то, что это позволяет ощутить, развивать вот эти способности. У меня вот, например, вот получалось вот делать как вот. Берешь кирпич, допустим, или булыжник, трогаешь его там. Ну, обычный камень, да. Раз, и вот так вот над ним концентрируешься и прочее. И там в фазе он берет, почему-то увеличивается в размерах. То есть ты при этом... Ну, мне кажется, это не просто вот так вот развлечение, а потому что... так концентрируешься, при этом пытаешься удержаться в фазе, потому что если ты забудешься и прочее, тебя просто вытянет оттуда, потому что нельзя стоять на месте. А тут ты вот как-то пытаешься увеличить, держа намерение, правильную гигиену мысли, так сказать. И у тебя вот это все получается. Увеличивается камень в размерах, забирает больше объема и меняет свои свойства. Был обычный камень, тут он стал слиток золота. Ощущаешь металлический холод, все это у тебя на глазах. Как минимум, это тренирует твои навыки пользоваться пространством фазы.
Да, плюс концентрация и воля, да, здесь еще тренируется, да, очень, да, хорошо.
Потому что просто так вот не будет. Некоторые даже через стены в фазе не могут пройти. А тут наработка, даже при гиперреалистичности, именно управлять пространством, пройти там через стену или еще что-то. Или вот прочитал какую-то очень потрясающую книгу, там, фантастический какой-то, ну, фэнтези, вот это вот, приключение фантастическое, там, про каких-нибудь колдунов и прочее. И берешь там, и как в фильме, даже не фильм, намного круче, переживаешь, будучи участником этих событий. Это помимо того, что дает потрясающий психологический отдых, ты пробуешь, опять же, управлять всем этим, ну, вот там, стихии останавливая, например, вот ты себя ощущаешь, ну, по книге каким-нибудь ангелом-хранителем какого-то человека, на него там кто-то нападает, а ты блокируешь вот эти действия огня, там еще чего-то, пытаясь влиять уже даже не просто на вот эти вот куски предметов чего-то, а уже на сами законы природы, так сказать, моделируя вот это вот все в фазе, на гравитацию, на еще непонятно что.
Что здесь может быть очень интересное, особенно для людей, изучающих историю. Когда историк изучает долго-долго времени, да, какую-то тематику свою, историю древних, например, там, веков или чего-то, и он это видит только в книгах, в рассказах, в фильмах и в картинках.
А тут он может это буквально пережить, там, побыть даже на месте там, того императора или прочее.
То есть это отношение к истории, к своему предмету меняется, поменяется в разы.
Ну, или, по крайней мере, намного улучшит, так сказать, понимание своего предмета и энтузиазма повысит намного.
Потому что также дописывают люди свои опыты, когда люди получают информацию не только по своим представлениям, а получают информацию, которая действительно была, например, в какие-то древние времена, ну, вплоть до того, там, как крепились какие-то железные доспехи там, на человека. То есть человек может это изучать в жизни и исследовать этот вопрос. И, по сути, если эти доспехи не сохранились, и он и не узнает, как они крепились, там какие-то были специальные крепления. И описывают люди те опыты, когда они описывают, как они эти доспехи крепили, как там все это было обустроено, вплоть даже до таких моментов, которые, по сути, как бы вот так, да, обычному историку, ну, неоткуда взять.
Да, это может многое вот в его понимании предмета улучшить. Мозг у нас способен на очень многое, не надо об этом забывать.
Так, ну здорово, просто прекрасно, очень интересно у нас общение происходит, очень много интересной информации. Тогда будем, да, завершать наше...
Закругляться,
завершать наше интервью, очень интересное. И я вот предлагаю тебе рассказать вкратце о том, как в вашем городе проходит обучение, насколько часто, и, ну вот буквально вкратце, да, просто о себе расскажи, как у вас происходит обучение.
В Калининграде это только-только немножко начинает развиваться, я еще... На стадии становления у нас пока еще. Я еще проводил семинары не для многих людей, Но у тех, кого проводил, уже результаты некоторые получаются, чему я очень рад. Вот, семинары проходят, когда собирается нужное количество заинтересованных людей. Надеюсь, дальше будет больше людей, которых будет интересовать эта тематика. Вот.
Те слушатели, я думаю, которые из Калининграда, уже знают о тебе, знают о том, что есть школа, да, в ихнем городе. Мы можем как бы ссылку разместить, вот, когда опубликуем данное интервью, либо, если хочешь, можешь сказать свои как бы координаты уже здесь, да, чтобы люди уже могли отсюда узнать.
Ссылка вот только вот ВКонтакте, вот то, что группа есть, вот клуб неинтересных путешествий в Калининграде, где со мной можно связаться. Вот. Также есть у меня информация вот на сайте Михаила Радуги, вот там.
Ну, в общем, человек может ввести информацию «Школа интересных путешествий в Калининграде», и с Юрием Денисюком вы сможете как бы сконтактироваться и как бы встретиться, обсудить данные вопросы по поводу обучения либо какие-либо еще вопросы. Так, ну здорово, да? И что можешь сказать последним заключительным словом для практикующих внетелесные путешествия, для новичков, что, ну, там, чаще практикуйте, либо будьте уверены в себе, что, как бы, не сомневайтесь, что-то такое?
Я бы сказал, не упускайте свою возможность узнать о самом себе и о своих возможностях новое. И если бывает так вот, что каким-то образом у некоторых получается не сразу гиперреалистичная фаза, все равно стремитесь, оно того стоит.
То есть практика и только практика.
Да, практика. И пожелание такое. Ставьте как краеугольный камень материалистический подход. Никогда никого он не подводит. Научный прагматический подход. Залог успеха.
Здорово тогда. Тогда мы попрощаемся с нашими слушателями. Было очень интересно послушать. И я думаю, в ближайшее время, да, мы эту запись разместим на ресурсах, которые нам доступны. И любой желающий сможет с ней ознакомиться, да? Хорошо, Юрий, благодарю тебя.
Вам спасибо.
До скорых встреч.